Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Я выбрал три темы. Это первое – поклонение волхвов, вторая – Вифлеемская звезда и третье – бегство в Египет. Я напомню то, что Священное Писание говорит о поклонении волхвов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы увидели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». И у нас есть первый телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
С праздником.
С праздником вас, с великим праздником. Благословите, пожалуйста.
Господь Бог свят.
Это Сергей из Москвы. Батюшка, я хотел вас спросить вот на одну из названных тем, но заранее извиняюсь, если мой вопрос будет очень наивно-примитивным таким. Пожалуйста, извините. Вот скажите, а если вот Христос родился сегодня, а он родился, вот есть какой-то конкретный час, 12 часов это считается вот ночью, или это вообще в течение ночи неопределенное время? Вот простите, если такой вопрос очень глупый, как говорится.
Вы знаете, вопрос достаточно сложный. Я думаю, что ни один теолог вам точно не ответит на этот вопрос, потому что в разных христианских традициях как бы делались попытки, может быть, ответить на этот вопрос, но в православии как бы вот не застряли внимание на этом, и, насколько я знаю, римо-католики тоже не обращали существенное внимание на это, именно вот час. Важнее был тот факт, что Христос рождается в этот мир в очень простой обстановке. он рождается не как царь, не как какой-то правитель или сын правителя, сын царя. Он рождается в пещере, которая являлась загоном для скота, потому что была зима, было холодно, и там волхвы пришли на это место, и пастухи, которые охраняли как раз место загона для волхвов, для скота, они грелись у костра, они получили ангельское благословение и тоже вошли в эту пещеру. То есть для нас как бы важнее само событие, когда рождается Христос. Христос рождается по Писанию именно в то время, которое было предсказано. Вот что пишет один из истолкователей. Патриарх Иаков точно определил именно это время, ведь он говорит: «Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресел его, пока не придет и сам тот, кому должно прийти». То есть, что значит «точно было определено время», как пишет вот этот древний автор? Речь идет о том, что когда патриарх Иаков умирал, он предсказал, что Мессия придет именно тогда, когда царем над евреями будет не еврей. И законодательная власть, она будет отнята. Она будет отнята от еврейского народа. То есть право выносить смертный приговор. То есть доколе не придет искупитель, пока вот не отнимется скипетр от Иуды, и законодатель отчистил его. То есть царская власть отойдет от еврейского народа, и право выносить смертный приговор тоже, в общем-то, перестанет являться реальностью их судебной системы. И вот это пророчество, оно исполнилось точно. Еще есть другое пророчество, пророка Даниила, где четко сказано об определенном событии, и от этого события надо отсчитать столько-то, столько-то лет, и мы выходим на время рождения Иисуса Христа. И мы вот действительно выходим на время, когда правил царь Ирод, первый царь над евреями, который сам никаким евреем не был, потому что он был идумеянин. И еще один вопрос. Можно ли купить диски батюшки Олега по Евангелию? Да, конечно, можете обращаться в разные книжные магазины, в Сретенские, в другие места. Там продаются эти диски. На Евангелие вышло 4 диска. Это целиком все беседы на Матфея, там около 90 часов времени. Вы можете слушать те передачи, которые были на радио «Радонеж» в течение 5-7 лет. Весь этот труд, он опубликован сейчас, и вы можете эти диски слушать. Когда будете слушать диски на Евангелии, слушайте по одной, по две беседы, потому что когда очень много, то разум не может очень много вместить сразу. Надо прослушать одну передачу, как-то обсудить это, продумать, потом вторую и так далее. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Господь благословит. С праздником. Я не понимаю психологии Иосифа Обручника. Вот если он бы отпустил непраздную Божью Матерь, тогда ведь она погибла, и наоборот бы она как бы опозорена была.
Нет, если бы он ее тайно отпустил, то вряд ли кто-то пытался бы выяснять, от кого она беременна. В конце концов, она могла считаться там изнасилованной, она могла считаться вдовою. И если бы она переехала в другое место, он именно тайно хотел ее отпустить, чтобы она могла уйти. Его логика была приблизительно такая. А если бы он оставил ее при себе, то была серьезная проблема. Это закон Божий, книга Второзакония, где сказано, что если обрученная дева, она беременна, но не от того, с кем она обручена, то обручник должен привести ее к городским воротам, чтобы судьи приказали побить ее камнями, и сам должен бросить на нее камень. И тайна была скрыта от Иосифа. Дева Мария ничего не говорила ему, потому что тайна была столь невероятной, что если бы она даже рассказала, какие-то сомнения могли закрасться в его сердце. Помните, как жены мироносицы пришли к апостолам, говорят, Христос воскрес, они не верят. И также Иосиф, он мог не поверить Деве Марии. И поэтому она предала себя как бы в руки Божьи, и она ждала, когда Господь сам даст какое-то знамение Иосифу, чтобы после этого знамения он уже не нуждался в каких-то дополнительных аргументах. Вот что пишет Златоуст. «Каким же образом ангел уверяет его? Послушай, подивись мудрости сказанного. Придя, ангел говорит ему: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. Он тотчас напоминает ему о Давиде, от которого должен был произойти Христос, и не дает ему остановиться в смущении наименованием предков, напомнив об обетовании, данном всему роду. Иначе для чего он назвал его сыном Давидовым? Сказав же «не бойся», показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, держа в доме прелюбодейку, потому что иначе он и не подумал ее прогонять. Итак, всем этим показано, что ангел пришел от Бога, обнаруживая, пересказывая все, о чем размышлял Иосиф и чем был встревожен его ум. Вот такое истолкование Златоуста. Златоуст как бы проследил вот внутренние сомнения этого человека и попытался представить, вот почему ангел именно так отвечал. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Говорите, говорите. Вы отойдите от приемника подальше и задайте ваш вопрос. К сожалению, телефонный звонок у нас сорвался. У нас есть возможность тогда дочитать то, что говорил Златоуст. Назвав же ее имя, он не остановился на этом, но добавил «жену твою». То есть ангел, когда беседовал с ним, он назвал имя ее Мария, назвал ее женою. Как не назвал бы ее, если бы ее девство было растлено? То есть сомнения были устранены. Женою же здесь он называет обрученную, так же, как обрученных еще до брака. Писание обычно называет зятьями. Что же значит принять? Удержать у себя в доме, потому что Иосиф мысленно уже отпустил ее. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Телефонный звонок сорвался, и мы посмотрим, что далее пишет Златоуст. Удержать у себя в доме, потому что Иосиф мысленно уже отпустил ее. Эту-то отпущенную, говорит ангел, удержи у себя. Ее поручает тебе Бог, а не родители. Поручает же ее не для брака, но чтобы жить вместе. И он поручает, возвещая это через меня, как Христос после поручил ее ученику, так ныне она поручается Иосифу. Вы помните, когда на Голгофе Сын Божий умирал, он проявил заботу о Деве Марии, он поручил ее Иоанну Богослову. А вот здесь, когда она беременная и должна родить, Бог через ангела поручает заботу о ней Иосифу-обручнику или Иосифу-труженику. Иосиф-обручник считается святым, который помогает людям в трудоустройстве. но также ему молятся жены, когда у мужей неоправданная ревность возникает. Потому что Иосиф, без сомнения, испытал это чувство ревности. И когда ему молятся и просят, чтобы он успокоил ревность мужей или ревность жен, то, конечно, он помогает. И он считается покровителем всех трудящихся. В свое время на Западе, когда 1 мая, там, вот эти всякие коммунистические организации там делали свои манифестации, Западная церковь решила 1 мая объявить днем Иосифа Труженика. И вместе с красными знаменами на 1 мая стали выносить статуи святого Иосифа. И потом в некоторых местах этот праздник просто превратился в праздник труженика Иосифа. И уже без красных знамен, а с хоругвями, со священниками и с разными рабочими гильдиями, когда там плотники выходили, рабочие, столяры, трудящиеся в целом. У нас телефонный звонок, говорите,
мы вас слушаем. Здравствуйте, я, да?
Здравствуйте, да, вы.
Я прочитал Евангелие 45 лет назад в 30-летнем возрасте. И вот, знаете, волхвов я тогда воспринял как провокаторов, которых спровоцировали убийство детей, а звезда уж больно была похожа на летающую тарелку. Не было им необходимости к царю идти, потому что она их привела и повисла над домом, где находился младенец. Спасибо за ответ. Долго я не решался его задавать вам.
Вы знаете, если говорить о звезде, то святые отцы настаивают на том, что это не совсем звезда, потому что звезды так по небу не перемещаются. То в одном направлении, то в другом, то зависая над каким-то местом, то спускаясь вниз. И поэтому из древности было истолковано, что звезда Вифлеемская – это Божий ангел, который под видом звезды он спутешествовал этим людям, этим волхвам, чтобы они пришли и поклонились ему. Если говорить об волхвах, то, конечно, это какая-то духовная тайна. Вот почему Бог открылся этим людям. Смотрите, что пишет Григорий Великий. Это 40 гомилий на Евангелие, 10 гомилия, 1 раздел. Но следует спросить, что означает то, что после рождения Искупителя в Иудее явился пастырем ангел, а от востока пришел волхв ему на поклонение. Не ангел, но звезда. Очевидно, что иудеям, как имеющим разум, должно было проповедовать разумное существо, то есть ангел, а язычникам, как не имеющим разума, приводится к познанию Господа не глазом, но знамениями. То есть Григорий Великий, Папа Римский, он рассуждает так. Вот пастухам явились ангелы в открытом виде, и они с ними беседовали. А вот этим волхвам является звезда, кто ничего не говорит, но на что-то указывает своими вот этими таинственными движениями. Почему так? Возможно, это связано с верой самих волхвов. На Востоке очень распространена была наука о звездах, то, что называется астрология, и придавали значение звездам. И когда появлялась какая-то новая звезда и странно себя вела, и она явно подсказывала, что вот надо идти в каком-то направлении, люди следовали этим направлениям. Волхвы, в общем понимании, это восточные мудрецы, маги, даже так можно поднять это слово «волхв». Но, без сомнения, они были посвящены в какие-то тайны. Как это происходило, мне трудно сказать. И вот Григорий Великий далее пишет: «Поэтому через Павла говорится, пророчество для верующих». То есть вот пастухи, они верующие были, израильтяне, для них ясные слова были понятны. А для неверующих? А знамения для неверующих, потому что волхвы были язычники, и чтобы их привлечь, нужно какое-то было знамение. А знамения для неверующих, а не для верующих. Это 1 Коринфянам 14:22. Далее Григорий Великий пишет: «Следовательно, и тем даны пророчества, как верующим, а не как неверующим», то есть пастухам, «и этим знамения», то есть волхвам, «как неверующим», то есть они язычники, «а не как верующим». И замечательно, что нашего Искупителя, когда он уже был в совершенном возрасте, тем же язычникам проповедуют апостолы, а малолетним и еще по устройству человеческого тела не говорящим возвещает язычникам звезда, потому что порядок разума требовал именно того, чтобы и проповедники говорящего уже Господа были известны нам, а также говорящими, а еще не говорящего проповедовали немые стихи. Ну, имеется в виду, что Священное Писание, оно тоже свидетельствовало о Мессии. И он начинает свою проповедь тогда, когда он совершенный взрослый человек, когда ему исполнилось 30 лет. А по еврейским законам это время, когда человек может вступать в священническое служение. А волхвы видят младенца, но в то же время они постигли великие тайны. Откуда мы это видим? Мы это видим из того, что они принесли дары. Золото, ладан и смирну. Вот золото они принесли ему как царю царей. Ладан как Господу. А смирну, смирна это состав, с которого делали бальзам, которым натирали, бальзамировали тело мертвого человека. А смирну они ему принесли как человеку, которому надлежало умереть, как царю и Господу, которому надлежало умереть. Их путешествие длилось, скорее всего, 2 года, потому что когда Ирод выведывал от них время появления звезды, потом он приказал избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Поэтому за эти 2 года они, наверное, пережили духовный рост, и, может быть, была возможность изучать Писание, эти как бы немые стихи, как пишет Григорий Великий, чтобы через них тоже узнавать какие-то истины о Боге. Итак, у нас телефонный звонок, и я надеюсь, что тоже тема о Рождестве Христовом. Здравствуйте, с праздником.
Добрый вечер, батюшка Олег, с праздником. Раба Божия Анна из Москвы. Скажите, пожалуйста, меня давно интересует вопрос, вот почему Дева Мария не назвала своего младенца святого, как было в пророчестве предсказано, Эммануил, почему другим именем Иисус?
Во-первых, надо начать с того, что имя должен был дать Иосиф. Имя должен был дать Иосиф, а не Дева Мария, потому что ангел Господень так ему и сказал, наречешь ему имя. Для чего это было важно? Я уже это объяснял как-то, и отчасти сегодня мы, по-моему, касались этого вопроса. Дело в том, что имена обычно дают женщины на Востоке, но когда вот есть основания сомневаться в отцовстве, вот здесь тут отец выступает вперед, и он дает имя. И давая имя ребенку, он признает его всецело своим, усыновляет и сообщает ему права своего родословия. А мы в Новом Завете видим 2 родословия. Родословие Девы Марии, Евангелие от Луки, который не очень подходящий, потому что не по царской линии, обрывается на Давиде. И совершенно четко родословие Иосифа, царственное. Если у Девы Марии родословие обрывается на Давиде, а дальше там идет Нафан, Натан, который не был царем, то в родословиях Иосифа все цари. Это абсолютно царское родословие. А были пророчества, что Мессия будет сыном Давидовым и сыном Соломона. Об этом тоже есть пророчество в Священном Писании. И поэтому, когда Иосиф усыновляет Иисуса Христа, он сообщает ему все права своего родословия, так что никто из противников Христа не смог бы сказать, что вот он не по царственной линии, потому что усыновление считалось в то время очень серьезным делом. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, поясните, пожалуйста, следующее логическое противоречие между Евангелием от Матфея и Евангелием от Луки. По поводу, по следующему, по первое. С одной стороны, мы знаем из Евангелия от Матфея следует, что как только волхвы отошли, Иосифу явился ангел, и он совершил бегство в Египет. А в то время, как в Евангелии от Луки сказано, что по прошествии 8 дней Иосиф с младенцем пришел в Иерусалимский храм, то есть в Иерусалим для обрезания. Соответственно, получается некое противоречие, вот требует пояснения. Спасибо.
Я думаю, это не противоречие, просто бегство в Египет не было таким поспешным, как сейчас люди любят бегать от разных опасностей. Уйти в Египет, не выполнив обряд очищения, не принеся младенца для благословения в Иерусалим, считалось, наверное, чем-то очень опасным, даже более опасным, чем вот попытки Ирода убить младенца. Тем более, что в Иерусалиме легче было затеряться. Туда приносили младенцев со всего Израиля, чтобы над ними совершили баруха, то есть молитву благословения. И просто здесь в одном случае как бы говорится как бы более кратко, а Евангелие от Луки более подробно. Это связано, может быть, с тем, что каждый из этих авторов, он преследовал какую-то цель, излагая события так, как он их излагал. Но в любом случае противоречий здесь нету. Потому что, когда они приходят в Иерусалим, они обязаны были принести этого ребенка. Иначе бы Иисус Христос не мог бы сказать о себе, что я пришел ненарушенно исполнить закон. Вот если бы не было этого приношение в храм, там, положенного очищения, то здесь возникла бы другая проблема, и вот ее было бы труднее решать. А действительно затеряться в большом городе, Иерусалим был относительно большой город, тем более в толпе родителей, которые тоже с младенцем пришли, было, я думаю, совсем даже несложно. Надо понять, что Евангелие – это не историческое повествование в том смысле, как сейчас пишут исторические учебники, с такой жесткой хронологией. А задача евангелистов – это дать людям объяснение целого ряда событий именно с религиозной точки зрения. Зададимся вопросом, почему вообще у нас не одно Евангелие, а целых четыре Евангелия. Это связано с тем, что в Законе Божьем сказано, что любое слово верно при двух-трех свидетелях. И таким образом, если бы было бы только одно Евангелие, то те же противники христианства, иудеи, они сказали бы, это свидетельство одного человека, это очень субъективно. Если бы было бы два Евангелия, они сказали бы, ну да, два – это свидетели, конечно, но о таком важном событии, ну, как минимум, три должно быть свидетеля. А тут сверх меры, тут четыре свидетеля. Таким образом, достоверность событий устанавливается. Внешние противоречия, которые существуют в Евангелиях, они устраняются с помощью истолкований. Например, в одном случае мне обратили внимание на то, что описывается, что вот события, связанные с воскресением Христовым и приходом жен Мироносец, называется одно время в одном случае, а в другом случае совсем другое время. И я тоже подумал, какое-то такое внешнее противоречие, чуть ли неразрешимое. И очень серьезно обманулся. Я посмотрел истолкование, отцы говорят, так действовало две временных системы. Римская, потому что они захватили эту землю, и они не хотели переходить на еврейское время. И еврейская. И когда я посмотрел разницу между вот временем, которое указывало на одно и то же событие в двух вариантах, то оно точно соответствовало той разнице, которая существовала между римским временем и еврейским временем. Я имею в виду 24 часа, как понималось, там первый час, третий час, шестой час и так далее. И давайте обратим внимание на то, как ведет себя Ирод. Был такой христианский исследователь Петр Хризолог. В собрании проповедей есть такие слова. «Что же означает, что Бог нисходит на землю во времена нечестивого царя? Божество соединяется с плотью, человеческое тело обретает связь с небом. Что же это означает, когда тот, кто не является царем, изгонит тирана, когда он защитит отечество, обновит лик земли, вернет свободу? Ирод, отступник рода иудейского, захватил царство, отнял свободу, осквернил святыни, разрушил установленный порядок и низложил всякое благочестие и богопочитание. И справедливо к святому народу приходит на помощь Бог, потому что люди были бессильны, и явился сам Бог, у которого не было человека, который мог бы помочь. Итак, Христос придет, чтобы свергнуть Антихриста, здесь уже в последних временах, освободить мир, вернуть райскую отчизну, сделать свободу мира вечной и уничижить все мировое рабство. Вот это действительно абсолютная справедливость. Господь нисходит именно тогда, когда, скажем так, деградация еврейского теократического царства, она достигла предела. Даже в свое время, когда в молодости я читал Бхагавад-гиту, обратил внимание на текст, там сказано, Господь сходит тогда, когда в мире все религиозные принципы приходят в упадок. Но это, конечно, то писание, которое нам не нужно, но логика ясна, действительно, когда религиозные принципы приходят в упадок, когда царем является не еврей, какой-то идуменянин, а когда его управление очень жестокое, и они вообще находятся в оккупации римлян, вот в это самое трудное время он действительно приходит, Спаситель наш, Господь Иисус Христос, чтобы облегчить помощь. То есть оказать помощь этим людям, реально оказать им помощь. Он пришел, чтобы утешить труждающихся и обремененных людей и вернуть им человеческое достоинство. Есть такой человек, точнее был Людвиг Фейербах, который был безбожник, атеист. Он написал историю философии. И в первом томе, в самом начале он пишет, что Христос – это тот, который вернул людям человеческое достоинство. Этот безбожник пишет, что до появления христианства человека как такового не существовало. Человек мыслился как понятие сугубо национальное. Грек был греком, египтянин – египтянином, римлянин – римлянином. И только с приходом Сына Человеческого с большой буквы появилось понятие именно о человеке, как о Сыне, о Божьем, о Сыне Человеческом, именно с большой буквы. То есть Христос возвращает человеку его божественное достоинство, ведь спасение в христианском понимании – это восстановление человека в том состоянии, в каком он был до грехопадения. И вот об этом нам очень важно помнить, об этом нельзя забывать. тот же Златоуст пишет по поводу прихода волхвов. «Звезда на небе призывает волхвов, и иноплеменные мужи отправляются в столь далекое путешествие, чтобы поклониться лежащему в пеленах и яслях, и пророки еще ранее предвозвещают обо всем этом». Все эти события были больше... Все эти события были больше человеческих, однако никто, ничто не удержало Ирода. То есть Ирод не останавливается вот тем, что он узнал, люди пришли с Востока. Люди шли 2 года, люди стремились только поклониться кому? Младенцу, от которого они не услышат каких-то сокровенных истин. Но, похоже, познание озаряло их по мере того, как они приближались к Святой Земле. И наверняка даже перед выходом из своих земель они уже имели какое-то откровение от Бога. Ведь, в конце концов, золото, ладан, смирну вряд ли они могли найти по дороге. Они, скорее всего, это... взяли с собой заранее, получив какое-то откровение, характер которого до конца установить достаточно сложно. О царе Ироде говорится, что он встревожился. То есть то состояние, которое вот он переживает, услышав о том, что вот родился царь иудейский, можно назвать паникой. А почему он встревожился? Ирод, идумеянин, он постоянно подозревал, что его хотят свергнуть. От его подозрительности погибали даже его родственники, близкие, даже его дети. Это был очень жестокий, коварный человек. Златоуст пишет: «Ироду, как царю, естественно, было опасаться и за себя, и за детей, то есть за своих детей. Но чего боялся Иерусалим?» Ведь сказано, что весь Иерусалим пришел в движение, когда услыхали, что родился царь иудейский. И поэтому Златоуст спрашивает: «Но чего боялся Иерусалим, когда пророки задолго предсказали о спасителе, благодетели, освободители? Что же встревожило иудеев? Те же мысли, которые прежде отвращали их от Бога, их благодетеля, так что, получив полную свободу, они вспоминали о египетском мясе. Смотри же, сколь точны пророки. Один из них задолго предсказал об этом. Захотят, если огнем сожжены были, ибо младенец родился нам, сын был дан нам». Но, несмотря на свою тревогу, жители Иерусалима не стремятся увидеть случившееся и не следуют за волхвами, не любопытствуют, насколько они были одновременно упорны и нерадивы. Им подобало хвалиться, что у них родился царь, что он привлек к себе страну персов, и все им покорятся, поскольку обстоятельства изменились к лучшему, и само начало столь блистательно. Вот почему Иерусалим встревожился, вот с Иродом-то все понятно, а вот Иерусалим встревожился. Дело в том, что мы привыкаем к любой жизни. Иногда жизнь невыносимо тяжелая, но люди боятся перемен. Им кажется: да, вот мы тяжело живем, да, мы плохо живем. А что, если будет еще хуже? Тут какой-то новый царь, сын Божий. А вообще, как Бог отнесется к нам? Как будет решаться вопрос с нашими грехами? И вот здесь как раз их вот психология, она нам ясна. Они боятся перемен, они не хотят перемен, да, они плохо живут, да, у них царь не еврей, да, у них оккупация римская над ними, они платят тройной налог, они платили римлянам, они платили храмовый налог, они платили десятину левитам. Это были измученные люди в таком вот социальном смысле. И в то же время они встревожились: а что будет? Ну, война начнется. Они знали вот ревность Ирода. То есть они не вели себя как люди, которые возрадовались бы, как вот возрадовались волхвы, которые пришли, или возрадовались пастухи. Таким образом, мы видим, что у яслей Богомладенца встречается в лице волхвов человеческая мудрость, такая подлинная мудрость, и человеческая простота, вот эти пастухи. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло?
Батюшка?
Да-да.
Это Александр вам звонит.
Да-да.
С праздником вас.
С праздником.
У меня вопрос по Евангелию от Матфея. Вот глава 1, родословие Иисуса. Вот в 3 стихе и в 5 здесь говорится, вот упоминаются имена женщин. А все мужчины и женщины, вот почему это такое, вот откуда это? Вот Иуда родил Фареса из рода Фомари, и в 5 Соломон родил Вооза и от Рахавы, и Авида от Руфи, вот здесь Вооз родил Авида от
Руфи. Вы москвич?
Алло.
А вы в Москве живете?
Нет.
А, так вот, вы могли бы слушать передачу, которая была сегодня с 7 до 8. И там как раз я веду в воскресенье две передачи. С 7 до 8 это библейские лектории. А с 9 до 10 я отвечаю на вопросы радиоприхожан. Так вот, с 7 до 8 мы ответили на этот вопрос. Действительно, даны имена 4 женщин, причем это надо очень хорошо знать Библию, чтобы найти такие неудачные имена, потому что Фомарь совершила грех кровосмешения с тестем, с патриархом Иудой. Рахав – это проститутка из Иерихона. Руфь – это моавитянка, попытка кровосмешения, и в книге Второзакония сказано, что моавитянин в 10-м поколении не войдет в народ Божий. А бывшая Заури – это Версавия, прелюбодеяние при живом муже. Здесь нету имени праведной Сары, Рахили, Ли, других, которым должно подражать, которые поражают своим духовным величием. А есть имена женщин очень неудачных, у которых судьба сложилась тяжело. Объяснение такое. Матфей это делает сознательно. Ведь женщина в еврейском понимании – это источник жизни. Ведь имя первой женщины было Ева, по-еврейски Хава, от слова «хая» – «жизнь». И Матфей хочет показать, что этот источник, из которого по человечеству Христос выходит, а по божеству в него уходит, он был замутнен, этот источник. А какое же это имеет значение для нас? Я повторяюсь то, что я вот говорил с 7 до 8. Огромное значение, это значит, он не погнушается нашей с вами замутненностью. Ведь он и пришел в этот мир спасать не праведных, а именно грешных людей. И поэтому вот сделано так, что выделены имена женщин, из которых Фомарь, она не была еврейкой. Она хананеянка. Рахав тоже, она хананеянка. Руфь моавитянка. Там, может быть, Версавия была одна еврейка. Ну да, Версавия была еврейка. А они даже не принадлежали к этому народу, но в то же время Руфь – это прабабка царя Давида. Это женщина, которая совершила великую тешуа, то есть великое покаяние. Она настолько изменила свою жизнь, что сподобилась стать праматерью Господа Иисуса Христа. И каждая из этих женщин, они совершили над собой великое усилие, они одержали победу. Даже Фомарь, вот этот грех кровосмешения, она действовала по закону, потому что Иуда пренебрег ею, когда младшего своего сына по закону Левирата он не отдал ему Фомарь. И в любом случае эти женщины, они были правы, а вот эта Рахав, проститутка из Иерихона, в книге Иисуса Навина рассказывается, как она спрятала соглядатаев из еврейского народа, тех разведчиков, которые приходили, и те поклялись ей, что она будет пощажена со всеми своими близкими, и она вошла в народ Божий, у нее как бы возник дом в народе Божьем, то есть она прошла гиур и стала частью этого народа. Собственно говоря, Евангелие, оно и обращено к людям, которые вот считают себя грешными. Все учение Иисуса Христа, оно построено на том, что человек не может оправдаться своими делами. Когда апостолы услышали, что богатые не могут войти в Царствие Небесное, а у иудеев вообще всегда считалось, что богатые, значит, благословенные от Бога. Они ужасались, сказано в Евангелии от Матфея, услышав такие слова. И они спросили Иисуса Христа, а кто же тогда может спастись? На что он им ответил? А человеком это невозможно. Но не Богу, ибо Богу все возможно. Я часто объясняю, опираясь на книгу «Добротолюбие», почему человек не может спастись. Ведь когда мы говорим о спасении, мы понимаем, что под спасением понимается вечная жизнь. Человек не может спастись сам, без Бога, без Его милости. А вот сегодня эта милость, она явилась в этот мир, как отрача млада и одновременно предвечный Бог. Ведь разве можно ценой временной жизни купить жизнь вечную? Разве можно ценой жизни на земле купить жизнь на небесах? Ценой тленной жизни приобрести жизнь нетленную? Да это вообще несоизмеримые вещи. Если все 100 лет своей жизни человек не будет пить, есть, только Божьи дела будет творить, ну что он заслужит? 100 лет в раю, ни больше, ни меньше. Магет от магет, мера за меру. Ну а мы-то получаем вечность, и кто же скажет, что он это заслужил своими делами? Это, по-моему, просто безумие. Если от вечности отнять 100 лет, останется вечность. Если отнять 500 лет, все равно останется вечность. Но здесь интересен другой вопрос. А почему Бог является в этот мир, рождается в этот мир, как маленький ребенок? Почему Он нисходит в величии, славе, как ангел, как Царь Небесный? Как некий совершенный, восседающий на троне. Дело в том, что на это обратил внимание в свое время Августин, потом эту мысль повторял отец Владыка Блюм. Дело в том, что мы слишком взрослы в своей греховности. Мы буквально покрыты коростой вот своей взрослости в грехе. И поэтому, чтобы вот раздолбить эту коросту нашей взрослости в грехе, необходимо отрача млада, который одновременно является отрача млада предвечный Бог. И вот здесь, в эти дни, каждый из нас становится немножко ребенком. Мы делаем подарки друг другу, мы как-то украшаем свое жилище. Мы поздравляем с Рождеством Христовым, как будто бы в нашей семье родился этот младенец. И мы правы, потому что он родился для каждой семьи человеческой. Он родился для каждого человеческого существа, независимо от религии, нации, пола, возраста, социального положения. Поэтому это разумно, что мы поздравляем с Рождеством Христовым. Я пользуюсь возможностью, тоже сегодня хочу поздравить с Рождеством Иисуса Христа, тех, которые уже встретили Рождество на Сахалине и тамошнего правящего архиерея Владыку Тихона поздравить с Рождеством. Поздравить верующих в Магадане. Хочется поздравить отца Александра Новопашина из Новосибирска. Он тоже уже встретил Рождество Христово. Хочется поздравить многих друзей в Сибири и на Дальнем Востоке, которые встретили уже Рождество Христово. Это наш общий праздник, потому что он рождается в этот мир именно для каждого из нас. Если в семье рождается ребенок, это очень лично. Но все равно все поздравляют друг друга, особенно родители. А здесь рождается тот, который пришел в этот мир, нас ради человека и нашего ради спасения. И естественно, не поздравить с таким событием являлось бы, наверное, верхом неблагодарности по отношению к Богу, который он именно воплотился здесь на земле, соделался нашим сотелесником. И последняя тема, которую мы должны были разобрать, вы можете звонить, включаться в обсуждение, бегство в Египет. Когда же они отошлись, ангел Господень является Иосифу и говорит: встань, возьми младенца, матери его, беги в Египет, и будь там, доколе скажу тебе. Из текста не видно, что это сразу происходит. Там бежать в Египет через Иерусалим там, или через Иерихон, может, было по-разному. Кстати, безопаснее было бежать, конечно, через Иерусалим, если из Вифлеема. Там действительно можно было затеряться в толпе. А почему именно в Египет отправляется святое семейство? Египет в Библии – это вообще это символ дьявольского какого-то упрямства, это оккультная цивилизация, и вдруг в Египет отправляется Спаситель. Это как схождение в ад. И смотрите, что пишет Иоанн Златоуст, Гомилия на Евангелие от Матфея, 8.2. И сама мать, никогда не отлучавшаяся от своего дома, получает повеление отправиться в далекий и мучительный путь ради этого чудесного младенца и духовных мук рождения. И вот что еще удивительно. Палестина, то есть Берец Исраэль, Святая Земля, злоумышляет против младенца, а Египет принимает и спасает того, против кого злоумышляют. Таким образом, сбывались прообразы не только на детях патриарха, но и на самом владыке. Что интересно, в Ветхом Завете есть пророчество, что посреди земли египетской Господь поставит свой престол. Вот это пророчество о том, что Сын Божий будет в Египте. И было пророчество у Исаии, что на границах земли египетской Господь тоже обозначит место. А какое особое святое место на границах с Египтом? Это святая Екатерина, Синай. И пророк Исаия уже как-то это видел, предвидел и обозначает эти места. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, дорогие радонежцы, отец Олег. Спасибо вам огромное за беседу и поздравления с праздником. Если можно, назовите, пожалуйста, название учебника, по которому вы ведете занятия на своих беседах. Не учебник, а сборник толкования святых отцов.
Я пользуюсь несколькими книгами. Я пользуюсь Блаженным Феофилактом, потом библейские комментарии отцов церкви и других авторов 1-8 века. Потом я пользуюсь Гладковым. Собственно говоря, когда я составляю конспект для беседы, я обкладываюсь просто целым рядом книг, и они мне помогают находить именно святоотеческие ответы на те вопросы, которые нас волнуют. Сейчас, к сожалению, разные еретики из харизматических групп, псевдоправославных, они наталкивают людей на то, чтобы они самостоятельно изучали Писание, мол, отказывайтесь от отцов. А что значит отказаться от учения святых отцов? Это остаться один на один со своим субъективным, незрелым пониманием библейского текста. А когда мы читаем Священное Писание вместе со святыми отцами, то мы как бы собеседуем вместе с ними, мы слышим их советы, голоса, аргументы, все это живо, действенно и очень значимо для нас. как всегда, и спрашиваю молитву за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.